Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 31 января на календаре. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе! Рад вас видеть всех заочно, те, кто еще не пришел, те, кто уже пришел, те, кто смотрит трансляцию в ютубчике. Здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начинается. Да, вот такой у нас понедельник. Словом, рад видеть и ужасно соскучился не описать моих чувств, поэтому с каждым, с кем сегодня схлестнемся здесь в эфире, сразу же хочу сказать, вы самый желанный, да и не гость, в общем, а полноценный автор, соавтор и участник этой программы. Потому что, в общем-то, руки чешутся взяться за шашки. Давненько не брали мы в руки шашек. Зато какие отрастили себе вот эти мощные все эти витамины и все остальное. Да, Владислав Эдуардович, доброе утро. Приветствую, Маргадон. Ой, как хорошо, что вы здесь, бабай. Доброе утро. Еще раз, Роман Успешный с нами. Секундочку. Я, по-моему... Ну, сейчас, секунду, я посмотрю с трансляции. Я, по-моему, научился выводить все, что нужно. И порой даже то, что не нужно. На экран, в стрим сюда. Поэтому пусть все видят, что вы уже здесь. Евгений Полосухин, доброе утро. Аркадий Волдер, приветствую. Василий, Сергей Чепелев здесь, Соболь. Ой, хороший мой мастер. Здравствуйте, доброе утро. Значит, из того, что о чем вам сообщит Инстаграм, лента Фейсбука или ТикТока, кто на что, кто в чем залипает, я вам скажу, показывать не буду. Снежно у нас. У нас снежно сейчас. И, между прочим, надвигается Надюха. Да, Надежда или Надя, так называют. Честно говоря, не было у нас никогда такой традиции. Это в американских традициях ураганам давать имена. Причем там через, как-то через раз или через год сначала женские, потом мужские. Женские, мужские, женские. Вот чтобы Надежда у нас была и мой компас земной, вот это я не знаю. Поэтому, но кто-то из синоптиков предупредил, что надвигается на нас Надежда. На светлое будущее и на весну. То есть какие-то мощнейшие заряды снега. Хочу вам сказать, что пока эта надежда надвигается, мощнейшие заряды снега уже в течение суток штурмуют Москву. И сейчас за ночь ничего не изменилось. Ну, в смысле, спокойно, снежно у нас. И вы закладываете чуть больше времени, учитывая понедельник, учитывая сложную дорожную обстановку из-за снегопада. Во-вторых, из-за того, что, или уже в-третьих, из-за того, что с этим снегопадом, естественно, начнется борьба. Больше того, я думаю, что вы уже даже видите эту борьбу. Принуждение к бесснежию наших дорог. Почищен Кутузов, ну, Кутузовский не знаю, но Кутузовский здесь уже внутри Третьего кольца. Вычищен, выметен. За что отдельное спасибо свинушке, которая прошла там до меня и куда-то исчезла. Очень удобно. Хорошо, други. Вспоминаем, что такое витаминизация, пилюлилизация и все такое. Поехали. Давайте, давайте, подключаемся в стриме, в эфире, по телефону. Пишите письма. Иван Казаков, доброе утро. Евгений Полосухин, еще раз Николай 74-й, Игорь Валерьевич, Маугли, Галина. Все успели вовремя. Как раз к раздаче наших традиционных слонов. Держите. Плотный витамин сегодня утром. Плотненько все. Вторая тоже заготовленная, плотненько, но это чуть позже. Тем, кто имеет возможность, и желание, и возможность совпадает с желанием. Проще говоря, тем, кто в стриме смотрит, вам показываю сложные места сейчас уже с движением в Москве. Юг МКАД от Липецкой в сторону Ясенева уже красно-желтый. Красно-красный, немножко желтый. В районе Садовода, там, где закрыта развязка, не то из-за ремонта, не то еще из-за чего, не то из-за того, что местность бугристая и фур много, уже красненькая, пробка серьезная в Котельниках. В районе Котельников, на внутренней стороне МКАД опять же. И перед Дмитровским шоссе тоже внутренний МКАД, но это уже на севере. Преимущественно лежал на спине, потому что на боках лежать уже неудобно было. Где был? На спине лежал. В конечном итоге это сокрытое, часто подавляемое желание каждого нормального мужчины-человека взять, лечь на спину и лежать. Вот этим занимался 232-й. Удивительно, но уже и смс-очки приходят. 925-88-88-94-8. Минус 16 у Ризориуса на Южном Урале. Как всегда, Ризориус рад видеть. У нас снежно. Ну, такая у нас взаимосвязь обычно. Если очень морозно, то не снежно. А если снежно, значит, не очень холодно. Делаем вывод. Сегодня не очень холодно. Минус 1 обещают синоптики сегодня максимально. В Москве сейчас у нас в Замоскворечье минус 3. Ощущается, как минус 8 и 2 снежинки. В ближайшие 2 часа снег не прекратится. Как выглядят барические пилы для этой недели? Вот так. Сегодня минус 1. Потом до воскресенья 6 февраля. Минус 1, минус 3, минус 6, минус 5, минус 6, минус 3. Недельная температурка. Ночью минус 2, минус 4, минус 9, минус 8, минус 10, минус 7, минус 5. Очень рабочая, между прочим, комфортная атмосфера на неделю. Сергей Чепелев, помните, такая штука? Ой, бог ты мой, как же он назывался, этот фильм? «Деньги вперед» или что-то такое. Там еще мальчишка этот играл из «Шестого чувства» и из «Искусственного интеллекта». Мальчонка, который потом исчез. Казалось бы, ждет его большое будущее в кино, а он исчез и появился только в одном из эпизодов вот этих, как их называют? Пацанов, про супергероев в сериале. Так вот. «Деньги вперед» называлась кинолента. Помните, какая концепция там у мальчишки была? Сделай просто так добро кому-нибудь. Ну, финансовое подари. А с одним условием, что он сделает еще нескольким людям просто так, спонтанно, ни с того ни с сего причинит им тоже добро. Вспомнили? Вспомнили. Это я к чему, Сергей, пишет Чеблев. Этой зимой из-за снега все стали более спортивными. Каждое утро приходится чистить машину, иногда даже откапывать. Давно такой снежной зимы не было. Не хватает, я к тому, что не хватает вот этой активности, чтобы покрыть все наши калории, пожираемые в течение дня, и справиться с гиподинамией. Поэтому, по примеру юнца из кинофильма «Деньги вперед», предлагаю флешмоб челлендж. Почистил свой автомобиль и еще какой-нибудь один рядом. Аккуратно так, чтобы не причинили тебе потом претензий. С условием, что этот человек однажды тоже почистит себе и еще кому-нибудь. Потом себе и еще кому-нибудь. И так мы начнем распространять добро. Просто какая-то карусель добра у нас случится. Ну, в смысле, чистых автомобилей. Я сразу не попадаю в эту акцию, сразу. Потому что и так каждое утро чищу два автомобиля себе. Ну, естественно, любимой женщине. Сариус показывает, как выглядит человек в минус 25. Он говорит, вот так вот, видите как? Сейчас я вам покажу, Ресориус, как выглядит человек в минус 20, но с крутецкими занятиями. Показать вам? Сейчас покажу. Сейчас, подождите секунду, не уходите. Сравните, какой из этих... Сейчас, секундочку, куда показывать нужно? Ладно. Сюда. А, вот сюда. Какой из этих людей более прикольный? А, Ресориус, гляньте. Вот это вот последствия байкальского картинга. Видели вы такую бороду? Бело-снежная. Все, хоть конкурс начинай сейчас, снежных бород. Нет, не будет этого. Сегодня, во всяком случае. Пилюли, потому что заканчивается.
В движении.
Ох, братцы, ну давайте. 7373948. 7373948 по 495-му коду телефон прямого эфира, другого эфира нет. И я чрезвычайно, как уже сказал, рад буду каждому здесь, ибо соскучился, и нет ничего важнее для нас с вами, нашего живого общения. 7373948, чего притихли? Расскажите, где свинью увидели? Где сложно? На третьем кольце, кстати говоря, когда с Дорохова съезжаете на третье кольцо внутреннюю сторону, чтобы тут же соскочить на Кутузу, в правом ряду два бедолаги толкаются уже газелисты, не могут подняться. Там небольшой такой пригорочек, но уже стоят, друг за друга держатся. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе, доброе.
Ну вот, долетел, уже почти, еще минут пять осталось. За 35 минут с Алексеевской во Внуково.
35 минут Алексеевская в... Это хорошо, вы сквозным образом через город проскочили.
Если 30... еду, просто надо раньше. Если еду, как обычно, где-то, на там, 8, чего-то 8, то
часа
где-то
полтора.
Час 10, час 20. Ну, нет, нет, с утра час 10,
да, час 20, максимум. Это, конечно, не полтора, час 15. Ладно, хорошо, спасибо, хорошего дня. 35 минут, очень удобно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Евгений Полосухин.
Как вы, Евгений? Рад вас приветствовать. Где вы? Что у вас?
Ну, по Ленинградке я прошуршал по М-10 до Коптева за 42 минуты от Зеленограда.
Так сейчас еще Ленинградки, тоже хорошо, но вы против противохода, вы против шерсти. Туда, правильно?
Нет, почему как против шерсти? Из Зеленограда и...
А, из Зеленограда в сторону Москвы.
Да.
По М-10, и все хорошо. Почищено у вас там?
Ну, вот так, снег засыпает потихонечку, но свиней никаких не видел.
Понял, хорошо, спасибо. Кто прислал делимобиль, интересно, как смогли припарковать. Ходиком такое ощущение, что туда въехали, да? Мы видим с вами сейчас припаркованный каршеринг. Каршеринг, конечно, в этих условиях, когда парковочных мест стало очень мало, ну, их и так не было никогда много, из-за снега их стало совсем мало, каршеринг, конечно, лютует сейчас. Я в 4 приема пытался объехать у себя во дворе. Потому что так раскорячился, что ну не войдешь в поворот, так не войдешь, и так не войдешь, и вот так не войдешь. И нужно прям параллельно так выстроиться в несколько приемов и проехать. Опять это возвращает нас к вопросу отсутствия ответственности. Вот еще один ракурс. Да, есть ощущение, что въехал ходиком просто туда так. Эх, и там и оставил, как будто бы так и нужно было. Кто присылает? Олег Клюкин, Гальянова. Спасибо. Доброе утро. Неоника, приветствую, Сергей. Свиней не видел, лопатой уже помахал. Здесь у нас еще, секундочку, мастер. Немножко устал, нервничаю, когда вижу снег. Немножечко. В смысле, за рулем, когда видите снег, нервничать. Это, помните, как у Басова. Как красиво вы водочку пьете. Постигается тренировкой или упражнениями. Постигается упражнением. Так и вам нужно упражнениями постигать вот эту снежную науку передвижения в снежную, в пургу, по снежной дороге. Есть много мастер-классов, всевозможных школ вождения, которые научат вас любить такую погоду, пользоваться ею себе же во благ. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Да, доброе утро. Доброе. Проехал Белую дачу, там как раз, где мост разбирает, где сужение, в правом ряду КамАЗ задел Камри.
Секундочку. Это вот здесь как раз, где садовод, да, перекрытая эстакада, да, и да, причина, да, именно, да, из-за вот этого. Все, да, вижу. Вот как раз в каких полосах заранее куда уходить? Куда, правой стороны или держаться левой?
Там бесполезно, левой? Потому что все оно смещается в конце. Лучше ехать спокойно в своем ряду и никуда не перестать.
Понял, хорошо, спасибо. КамАЗ, это еще раз внутренняя сторона, там, где съезд на верхние поля, садовод, закрытая эстакада, и вот это все КамАЗ задел Камри. И пробка уже до, вот сюда, до Волгоградского проспекта, внутренняя сторона. КамАЗ таким образом как бы отметил новость о том, что Камри выпала из списка автомобилей, интересующих отечественных угонщиков. Вы знаете, накануне появилась эта информация. И так как бы... Такой КамАЗ. Теперь можно сообщить Камри, камриводам о том, что они больше не в фаворе. Вообще, мне кажется, что эта новость... Давайте закончим с движением.
Моторы.
Но в том смысле, что перманентно все время присутствует информация о движении. Как только вы пишете и как только я что-то увидел, я тут же это все выдаю в эфир. Поэтому с движением не закончили. Видите что-то необычное, знаете что-то необычное, участвуете в чем-то необычном, сообщайте. Хотите, пишите, хотите, звоните. Так вот, говоря о том, что Камри выпала из топчика автомобилей, привлекательных для отечественных угонщиков, мне кажется, увядание или завершение доминирования автомобилей имеет ряд признаков. Ряд признаков. Ну, то есть в наше с вами непростое время взлетов и падений нефтяных котировок и доходов огромных, ну, начиная там с конца 90-х, мы видели целый ряд таких автомобилей чемпионов. Мы видели целый ряд автомобилей, которые вдруг заполоняли все вокруг. Все, вдруг, смотришь, все в Кашкаях. Кашкаи и Nissan Note везде. Note и Кашкаи. Почему? Потому что необычный новый класс и при этом доступный. Фокусы, вторые фокусы, вторые, третьи фокусы. То есть всегда были автомобили, и у каждой из этих моделей, наверное, пожалуй, только кроме Кашкая, который до сих пор держится, несмотря на вот это все. Да, у каждой модели были какие-то признаки увядания, как и у человека, признаки увядания. Так вот, я думаю, что когда ты становишься неинтересен угонщиком, это признак определенных процессов. Ну, то есть какой-то новый жизненный этап Камри открывает для себя в России, а именно перестает быть интересной в принципе как автомобиль. Об этом свидетельствует краем глаза, увидел где-то отчет, буквально совсем чуть-чуть. Причем новость была построена так: Камри остается лидером своего сегмента. Это правда, если считать в штуках, Камри в минувшем году в своем сегменте удержала лидерство. Не берусь сейчас четко сказать в цифрах, поэтому цифры мною сейчас приведенные будут спонтанными. Это случайные числа. Ну, условно, как 30... Давайте больше возьмем. 45 тысяч проданных Камри в России. Условно говорю сейчас, это неправда. Их там другое какое-то число. Но в этих пределах, несколько десятков тысяч. 45 тысяч проданных Камри, и это первое место. Окей, хорошо, но кто на втором? И с каким результатом? А там с результатом всего в несколько тысяч экземпляров находится автомобиль, который, в общем-то, представляет автопром, который уже, почитай, десятилетия семимильными шагами наступает на все авторитеты. И порой смещает эти авторитеты. Так произошло с теми же «Фокусами» и другими моделями бюджетными, которые заменили «Солярис» и «Рио». Так происходит и с «Камри», потому что на втором месте «Киа К5», бывшая в девичестве «Оптима». Причем результат не в разы отличается. Ну, условно, как, например, как 45 тысяч «Камри» и 39 тысяч К5 продано в минувшем году. Это несмотря на то, что мы, для нас символом зверства, символом кровожадности и просто жадности финансовой, последний год были, безусловно, корейские дилеры, потому что это уже притча, конечно, вот эта разница в цене и все остальное. При этом К5 второй по популярности седан в своем сегменте. И продолжает, эта динамика продолжает меняться в пользу К5. Я к чему? Я к тому, что, может быть, не зря КАМАЗ забодал Камри там где-то у садовода. Фокус упростили, ухудшили пластик, да и в целом первый фокус был шедевром, потом его скрестили с приорой, и все, Маугли. Маугли, вы знаете, а где не так? Вот покажите мне сегмент, где не так. Потому что вы знаете, что заделался тиктокером знаменитым, все. У меня уже 18 тысяч подписчиков за один месяц. Потому что 1 января все началось, и вот сегодня 31 января 18 тысяч. Одно из видео 8,5 миллионов просмотров. Поздравляете, вот я и миллионер, все, ну, снимайте в кино, крутите меня, дайте мне выход в радио. Ах да, у меня же есть выход в радио. Так вот, и один из последних видосиков, это как раз сравнение начала нашего проекта «Выбор есть» с Павлом Федоровым, где представлен Kia Stinger и BMW 3 серии. 320i на механике, заднеприводная, пустая, ну, то есть вот барабан, комплектация, которую, по сути, ты и не купишь. Я вообще не помню, где мы ее взяли. Мы ее в прокат вообще брали, потому что у компании BMW в пресс-парке такой автомобиль, во-первых, не сыскать, а во-вторых, BMW такой автомобиль для такого сравнения не выдаст. Ну, просто не выдаст. А скрывать, что будем сравнивать со Стингером, нельзя. Но суть какая была? Суть была, что мы можем взять, исходя из рекомендованных цен, РРЦ, так называемых. Что мы можем позволить себе из таких динамичных городских автомобилей за 3 миллиона рублей? Так вот, до сих пор, вы удивитесь, но до сих пор рекомендованные цены, то есть прайсовые цены на BMW 3 серии и на Kia Stinger начинаются до 3 миллионов рублей. Вот, там, 2900 что-то такое. BMW механика, 184 силы, задний привод, комплектация, барабан. Stinger 2 литра, 247 сил, полный привод, 8-диапазонный автомат и комплектация уже, в которой есть мультимедиа, там какие-то ассистенты даже, еще что-то такое. И все это как будто бы в одной ценовой категории. Спрашиваю, что? Вот Kia или BMW? Звучит, конечно, странно. Вопрос, сама постановка вопроса многим кажется диковатой немножечко. Но если задуматься, вот, а почему BMW, а не Stinger? Или наоборот, или почему Stinger? Вот, и один из зрителей, там, вот, подписчиков, пишет BMW. Я его спрашиваю, потому что BMW? Просто, ну, просто потому что сила бренда. Он говорит, нет, потому что качество, технологичность и все остальное. Я подумал, в душе я стал немного улыбаться, потому что что значит нынешнее качество, нынешняя технологичность и прочие вещи для современных автомобилей, даже такого сегмента, как BMW? Это к вопросу о том, что, Маугли, вы пишете, фокус испортили, пластик и все остальное, в итоге Ford прекратил вообще свое присутствие на российском рынке. А у BMW не идет этот тренд, скажите? Ну так, если по-честному, вы владельцы BMW. Я не говорю о линейке BMW выше пятой серии. Там шестерка, семерка, восьмерка. Я говорю о сегменте входных билетах в модельный ряд. О той же тройке. Нет ощущения, что немножечко стал пластик пожестче, что немножечко сборка, качество сборки похуже, что салончик немножечко гуляет, свистит, поскрипывает где-то. Да и в целом с надежностью автомобилей тоже есть вопросы к этой самой надежности. Нет? Да есть, конечно. А что еще здесь? Обидно за Камри. Надо угнать десятку. Нет, не надо. Сиденья неудобные, выше пятой серии, как табуретка. Второй фокус был топ, очень крутым считался. И деревья были зеленее тогда, и выше. И мороженое было вкусное, и булочки с Добо, с черной корочкой, такие вкусные. Вы знаете, зачастую память играет с нами шутку, наделяя, или так, оставляя все позитивные эмоции в воспоминаниях и стирая травмирующие негативные. Поэтому и чувствуется, что тогда, когда-то все было лучше. На самом деле, было у меня несколько таких экспириенсов, таких погружений в прошлое, когда что-то, казавшееся тебе потрясающим или качественным, ну, или достойным, сейчас знакомишься, не потому что старый, к примеру, автомобиль, не потому что в плохом состоянии, в идеальном состоянии, все с ним хорошо. Но ты понимаешь, что в твоем сознании, этот автомобиль... выглядел, ощущался с точки зрения эргономики, посадки, материалов, организации пространства, архитектуры, мультимедиа. В твоих воспоминаниях он куда более крутой, чем фактически. Здесь мы подходим к небольшому, может быть, опросу. Автомобили, идеальные автомобили прошлого. Что в чертогах вашей памяти сохранилось как действительный, ну, пусть не эталон, а такое светлое пятно на вашей автомобильной карьере, в вашем автомобильном опыте. Что это? Будете смеяться, но знаю людей, для которых это, вот для одного точно, это 31-я «Волга». 31-я, да! При том, что бывало всякое в те времена у владельца этой «Волги». И новомодные, невиданные тогда «Фронтеры», и какие-то еще красные внедорожники. Но вот «Волга» что-то засела мягкостью своей, приемистостью, еще чем-то. Мэр 123-й, Иван Казаков. Согласен. Больше того вам скажу. Именно этот «Мэрс», именно 123-й стал моим таким входным билетом в мир иномарок. Большой человек, краснодеревщик, создатель шедевров из дерева, ручной работы, тогда такой бизнесмен, все остальное, был владельцем такого «Мерседеса» и по каким-то там надобностям иногда оказывался с ним в автомобиле. Здесь, в приемничке, кассета с Высоцким, знак «Мерседеса», который тогда, когда он исчез, с ним исчезла целая эпоха и целый пласт ощущений, потому что ты, когда сидишь и на капоте видишь этот знак «Мерседеса», все мягонькое, все какое-то уютное, домашнее. Память, что же ты делаешь? Давайте. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Напишите-ка мне об автомобиле, засевшем светлым пятном и занозой в вашем сознании. В далеком прошлом вы с ним знакомы были. Как автомобиль действительно достойный того, чтобы сказать о нем. Вот умели же делать когда-то автомобили.
Моторы.
6.33, моторы, говорит Москва, понедельник, 31 января. Настолько разнообразен, многослоен и порой противоречив наш мир, что где-то сейчас, может быть, отмечают Новый год. А может быть, вы же знаете об этих местах. С наступившим вас теперь. У меня первый фокус, модель разработана для России. Энергоемкая подвеска, 65-й базовый аккумулятор. Мягкий пластик для морозных условий. Электроника не боялась сильных морозов до минус 35. Сборка в Питере. Только прикручивались двери, фары и все. Много чего хорошего. Это «Маугли». А дальше, начиная с Nissan Максима 99-го. Надежная. Начинал. Комфортная тачка. Автомобиль. Машина. Давайте автомобиль говорить. По тем временам. Вспоминаю только хорошими словами. Шутка ли, на данный момент 23 года, до сих пор кто-то на ней ездит. Вообще, первый автомобиль, или один из первых автомобилей, это, конечно, как первая любовь. Абсолютно иррациональная, но на всю жизнь запоминаю. Да, доброе утро, слушаю.
Доброе утро, Ром. Доброе. Всем телезрителям, слушателям.
Да.
Смотри, сейчас свинья идет по Варшавке из центра в область, от Варшавского метро «Варшавка».
В Варшавке... В область, мимо метро «Варшавка».
Чуть ниже
спустилась. Есть такое дело. Идет так, свинья, качается, вздыхает на ходу. Это же было вот это вот. Ой, «Варшавка» кончается. Сейчас я упаду. Понял, хорошо. Что про тачки? Ностальгические.
Ну, я, наверное, особо не... У меня был первый автомобиль УАЗ 21-15. Угу. Вот. Ностальгия. Да никакой не осталось. Ну, такой автомобиль... Просто, Ром... Я так скажу, после этого автомобиля, когда я сел на одну иномарку, вторую, и как-то мне получилось так, что я сел снова в пятнашку пассажиром.
Mm-hmm.
Ну, что-то как-то стремновато.
Почему? Мне стало. Вопрос, почему мы не могли купить завод, скажем, Volkswagen, А купили Фиат завод, правильно? Ощущение такое. Почему
вы не... говоря,
почему не купили BMW тогда, в конце концов?
Ну, конечно. Всех наших отечественных автомобилей больше всего мне запомнился, ну, еще ребенком я ездил, это 41-й «Москвич», именно из всех качеством, внутри отделка, вот, то есть, ну, на то время это было классно.
И руль красивый, с такие, с металлическими этими штучками. Так, я хочу поприветствовать тех, кто у нас в стриме. Зря, что ли, мы вас сюда зовем, приглашаем и говорим о том, что вы можете смотреть. Большие молодцы вы, уважаемые сотни. Ленинградка, колонна снегоуборщиков в сторону области Маркони сообщает. Надежда Смирнова, доброе утро. Дмитрий, здравствуйте. Калужка, колонна частников в центр. Непманы на работу едут. Топаз, доброе утро. Приветствую. Терамонт или Махав? Спрашивает Топаз. Махав. Хотя бы, ну, я. Так, можно я так скажу? Если вы найдете в одни деньги Махав и Терамонт, а вы найдете, вероятнее всего, я вам скажу, что в Махаве, если бы мне пришлось сейчас... Секундочка, быстро отчета, быстро комментария по автомобилям. Потому что если бы нужно было назвать одну самую, на мой взгляд, важную и значительную часть этого автомобиля, ну, такую эмоцию, что вызывает в Махаве эмоцию в первую очередь, я бы в первую очередь привел, несмотря на то, что внешность прикольная, интерьер классный, я говорю эти слова про Kia Mahav. Классный интерьер в новом Mahav, ну, глубоко обновленном. Действительно, фактурное дерево, не покрытое лаком, кожа везде, все хорошо. Но самое главное, это дизелечек трехлитровый. Вот самое главное, потому что ты не ожидаешь, насколько может быть простым, в смысле, это неплохое слово, простым в смысле понятности динамики, понятности возможностей. И они действительно широкие возможности этого дизеля и этого большого тяжелого автомобиля с этим мотором. Он нас возвращает во времена, золотые времена рамных внедорожников, типа, я не знаю, Nissan Pathfinder, в котором ничего не было хорошего, ничего. Вот вы сейчас можете спорить со мной сколько угодно, но ничего хорошего в том Pathfinder не было. Но когда у него появился турбодизель трехлитровый, автомобиль заиграл. Вот та же история с Махавом. А у Терамонт нет такого дизеля. У него вообще нет дизеля. Либо V6 бензин, либо сердце пони двухлитровое. Ну, реальное ощущение, что пони стягаешь, когда двухлитровый Терамонт. Я не знаю, правда, остался он вообще в России, этот мотор. Поэтому хотя бы по этой причине. А потом уже начинается в Терамонте у вас абсолютно холодный, абсолютно неуютный интерьер, как у всех ВАГов. Функциональный, да. Понятный, да. Начерченный с использованием золотого сечения и всех разработанных древними греками пропорций, да. Он как античный храм какой-то. Все очень пропорционально, ровно и холодно. Неуютно совсем. Другое дело Махав. Все очень хорошо, как я уже сказал. Материалы классные, салон приличный. Едет, дизелёч, все вот это вот, внешность. В общем, я бы Махав, честно. У меня остались очень приятные воспоминания об автомобиле. А с ним мы провели много чего. И в Воронеж сгоняли, я помню, опять же, с Павлом Федоровым. Даже с Крузаком его сравнивали. В Черноземе его засаживали. Ну и так далее. Впечатление очень приятное об этом автомобиле. Потому что это один из очень немногих рамных, действительно рамных, больших внедорожников, который при этом обладает и внешностью, и характером, скорее, большого кроссовера. Нет в нем никакой инертности, вот этой грузовести, как у того же Прадо, к примеру. Так что все у него нормально. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, все, вот Москва, всем хорошей.
Приветствую, все. Но
взаимно. По поводу машин, честно говоря, чтобы и сейчас мог принять в нормальном качестве, это Audi 80-я бочка. Вот, 90-х годов, блин, это просто бомба.
С настоящим квадро на основе, да, Торсона. Да, вот да, это да. Вот все. Вот,
а по поводу Махава, честно, Роман, ну, предыдущий Махав был красивее. Ну, новый страшный
безобразие. Смотрите как, я сразу отползаю в сторону, потому что тот Махав, я с ним не знаком. Вы знаете, единственное у меня воспоминание с предыдущим Махавом, это было более 10 лет назад. Только появился он в России... Только робкие шаги компания Kia начала делать в сторону у как бы перехода в следующую лигу по качеству, из таких типа полустранных китайцев, они решили превращаться в нормальную автомобильную державу. И тогда, появившись на российском рынке, махав была реклама, он говорит, едет, и потом такая слоган. Да, это Kia. Ну, типа что, выкусите, Kia может делать вот такие автомобили.
Вот да, ездил о нем, нет, вопросов нет, но в результате купил Honda Pilot, поэтому...
И как?
Шикарная машина, всем шикарная машина. Мне очень понравилось.
С Павлом Федоровым поговорите на эту тему, он вам много расскажет про самое, про пилот
поэтому,
сегодня. Ясное дело, хорошо, спасибо, хорошего дня. Сейчас, секундочку, я хочу, может, я даже найду эту рекламу. А можно вообще такое делать? Старая, я же прошу, старая, первая какая-то, первая. Сейчас найду. Первая вообще. Сейчас, секундочку. Видеопрезентация. Не, наверное, история не сохранила. Это настолько было. Настолько это было необычно. Большой авто. Нет. Нет, не найду. Может, вы найдете ссылочку, киньте тогда, если найдете эту рекламу. Это было, конечно, прямо вот огонь. Но если честно, вот говоря о Махаве, ну, по-хорошему, давайте скажем так, ведь автомобиль-то конструкционно остался предыдущим. Поэтому говорить о нем, что вот предыдущий был качественно лучше, он был проще. Интерьер проще, все остальное. А так-то перед нами все тот же. Это же ведь не новое поколение. Это такой глубокий рисунок. Не найду, видите, не нахожу эту рекламу. А жаль, сейчас бы тоже с удовольствием окунулся в эти ностальгические воспоминания. А, может быть, нужно... Знаете что, может быть, нужно где-нибудь посмотреть это в просто в браузере, не в ютубчике, а в браузере открыть. Сейчас я попробую это делать. 7373948. Мы вспоминаем автомобили, оставившие вот такой рубец на сердце. Вот такой в воспоминаниях. Что это за автомобили для вас? Будете смеяться, но у меня одним из таких автомобилей легко выступает ВАЗ-2121. Потому что это первая настоящая автомобильная любовь. И автомобиль первым... вот тот автомобиль, что первым ввел меня за руль. Перевел в категорию водителей из категории... пешеходов. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. И был действительно да, доброе утро. Прикольно.
Самый первый ВАЗ-2106.
Так.
Только получил права и буквально третий день.
Слушайте, но шестерочка это же была элита классики. Шестерочка, троечка и семерочка. Пятерка уже не так. Но шестерка, мне, знаете, мне даже один такой любитель ралли и сам тоже спортсмен говорил, что пришлось бы ему выбирать что-то из модельного ряда АвтоВАЗа, тогда Лада, да, ну, Жигули. Да. Шестерку, вот железно шестерку. У него даже приборы, помните, были такие, вот спортивные, круглые такие колодцы.
Да, да, круглые. И она у меня была уже на этом на инжекторе, а у брата двоюродного была BMW тройка тоже какой, каких-то лохматых 90-х там. И он крутил пятаки на этом BMW, ты смотри, какой у меня BMW. А я так подумал, что неужели шестерка не может такие пятаки крутить? И тоже крутили пятаки, правда, мы тогда в деревне еще жили, чтобы обслужить тот BMW, надо было хороших денег заработать, чтобы ее обслужить. А вот Жигули, дядя Вася, скажем так...
Спокойненько, причем, да. Причем любой дядя Вася, где угодно. Вы знаете, вы будете... Нет, вы не будете смеяться, чего вам смеяться, ведь это же серьезное дело. Мне кажется, я нашел. Мне кажется... Через водопад, смотрите как. Фол и полетел. Точно, по-моему, это этот ролик. Теперь пустыня. Пробивается через дюны.
Inspiring performance. Mojave.
А все, а это еще и не русская эта реклама. Но вот мне кажется, что это один из тех роликов. Это вообще 8-й год появления Махав. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Алло, доброе утро, Роман. Да, приветствую. Я подключился, ты поговорили на трешке, мусоровоз перевернулся.
На трешке? Нет, не говорили, где, в каком месте.
Значит так, смотрите, Роман, внутренняя сторона, не доезжая Сокольников, вот Рижскую эстакаду как тока.
Секунду, там, короче, я прямо сейчас в режиме реального времени буду прокручивать это дело. Так, третье вот. Кольцо, вижу, внутренняя сторона, как да, раз где слева вот, Сокольники.
Там пожарные туда уже.
И на спуске, там. Это спуск, справа заправочка
да,
какая-то.
Да, поворотик, вот есть этот такой-то. Легкий, да. Так, они, это концовочка. Ага. Вот, там еще стоят две машинки легковых, какие, не знаю, но одна из них... Ну,
так... Вероятно, пытался резко объехать, кто-то тормозил.
Не знаю,
и...
не
в общем,
знаю, кто,
разболтал.
Там, там, короче, один или полтора ряда буквально для проезда.
Понял.
Причем они свободны, только вроде бы левая. Понял. Особо не вглядывался, потому что он, в общем
перевернул. Средний ряд, правый ряд в 6.27. Спасибо большое за сообщение. Да, есть такое дело. Это называется, опять же, на раллийной терминологии... маятник, то есть раскачивая, как раскачивается автомобиль для того, чтобы войти в резкий поворот, да, при максимальной скорости. То есть в поворот ты должен входить уже боком, параллельному. А для этого перед поворотом автомобиль нужно раскачать, как в тачках, помните в мультфильме? Чтобы повернуть направо, колеса нужно вывернуть влево. Это как раз тот момент на Рижской эстакаде, где можно разболтать автомобиль. Сначала в одну сторону подъем с левым уклоном, потом выход на высшую точку эстакады, уклон вправо, вот он разболтал. И теперь смотрите, до проспекта Мира черная пробка, внутренняя сторона, прям черная, и хвост резко увеличивается быстро в сторону Мариной Рощи, вот сюда, в сторону Шереметьевской улицы. Это третье кольцо, внутренняя сторона. С проспекта Мира не съезжайте на внутреннюю трешку, если вам нужно в сторону Русаковской. Уходите дальше в центр, и по Садовому быстро можно проскочить, там пока еще движение есть. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы спите? В конце концов, что вы, я не могу... Что происходит с вами? Снег заколдовал. Давайте, просыпайтесь.
Моторы.
Махава, оказывается, еще и летал. На самом деле прикольная тачка, был опыт езды на Hyundai AX55, 3.6 бензин, тачка суперкомфортная. Да, родные братья. Единственное сожаление, знаете, по Махаву какое? Сожаление, что раньше корейцы в меньшей степени боялись внутреннего каннибализма. И это было вообще очень странно, как был сформирован модельный ряд корейских представителей в России. То есть могло присутствовать в один и тот же момент у одного и того же производителя, не будем называть имя Hyundai, три модели седана примерно одного класса. Там, условно, Grandeur какой-нибудь был, i40 был и Sonata какая-нибудь. Пойди разбери между ними, что и что. И это вот такой внутренний каннибализм. Это закончилось. И из-за этого Махав пожрал... как называется у Kia большой кроссовер? Напомните мне. Telluride. Вот, Telluride. Правда? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман.
Вот именно из-за того, что Махав хорошо пошел в России, компания Kia отказалась от планов привозить сюда Telluride. Прямой конкурент Hyundai Palisade. Вот что сделал, какую свинью нам подложил Махав. Да, извините, продолжайте, давайте.
Да, ну, для меня первый автомобиль, который рубец оставил, это 124-й Мерседес.
Ой, потому что это первая иномарочка была после наших отечественных автомобилей.
Да, и по-настоящему Е-класс. Вот,
да.
Сейчас ищу живого, не знаю,
А зачем? Уже. А зачем? Не. Ну, в смысле, для души, как вторая тачка или третья?
Да.
А, не, в этом смысле да, тогда да. Да. Я поддерживаю все, что касается автомобильной культуры, повышения этой самой автомобильной культуры. А когда ты автомобилем не просто владеешь, купил у дилера новый, заезжаешь на обслуживание, и все, твоя связь эмоциональная с автомобилем и вообще уровень какой-то внутренней культуры ответственности автомобильной у тебя вовсе не тот, когда ты действительно руками своими сделал автомобиль и четко понимаешь, что это больше, чем механизм для тебя. Я думаю, что когда проходишь через вот такую школу повышения автомобильной культуры, что-то восстанавливаешь, что-то приводишь в порядок, в целом отношение к автомобилям и в целом твое отношение к автомобилизму как таковому меняется в лучшую сторону. Есть ощущение. Так, доброе утро, адвокат 80-й. Приветствую. Какая-то пробка у Макса. А, вот этот мусоровоз. Вот он, который прилег. Смотрите, есть картинка. Вы видите, это первое, третье кольцо, внутренняя сторона, Русаковская эстакада. Здесь можно даже рассмотреть, из чего состоит мусор. В общем, я могу вам ответственно заявить, он вез мусор. Этот мусор действительно похож на мусор. Единственное, непонятно, как он лежит. Ну, вот как лежит, понятно, что вот кабину-то я вижу, крышу, а вот как кузов. В общем, раскрутило парня. И есть ощущение, что действительно он просто не рассчитал скорость, вес груженного мусором автомобиля. Вот еще есть картиночка. Смотрите как. Действительно, да, на повороте. Видно, уходил в сторону, потом в другую сторону. Разболтал себя по-ралийному. Вот так вот. Все, спасибо за фотографии. Еще раз напомню, это внутренняя сторона Третьего кольца по дороге в сторону Русаковской от проспекта Мира. Внутренняя трешка мертвая, заняты все полосы, кроме левого. Туда не поворачивайте. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Ром, еще раз доброе утро.
Доброе.
Кроме «Жигули» 2306, у меня еще «Волга» есть. У меня большая просьба, может, из нас кто-то слушает, кто-то есть, знакомый электрик нужен. Что-то она у меня заглохла и больше не заводит.
Какая «Волга»?
310221. Она у меня инжекторная, универсал. Как десятка, только универсал.
Универсал?
Да, и вот стоит под сугробом. Класс. Приходил два или три электрика, я тебе заведу. Он все приходит с этими, с оборудованием. Я им сразу говорю, у меня некуда втыкать, чтобы читать эти ошибки.
Такие вещи, это к Паше Федорову, опять же. Как он сейчас крутится в постели у себя, уже какой раз о нем вспоминаю. Серьезно, у него же «Волжана», правда, у него 24-я. Но вот в том, что касается обслуживания автомобиля, там копаться руками, он съел, по-моему, даже не одну собаку, стаю. Точно, вот что-то хороший совет точно даст. К нему прям вот непосредственно в любой аккаунт, в Фейсбучке или в Инстаграмчике. Лев Рузанков, доброе утро, приветствую вас тоже, Митя, мастер, отечественный первый автомобиль ВАЗ-2106. И иномарка, автомобиль Volkswagen, иномарка, вероятно. Passat, универсал в кузове, под два темно-зеленый цвет. Да, о, о тех Passat'ах, как говорили, с удовольствием говорили их владельцы, миллионник. Миллионник. Как о купцах говорили, миллионщик, так о тех посадах говорили, миллионник. Правда, имея в виду моторесурс двигатель. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, рад вас слышать.
Взаимно. Взаимно.
Добрым утром.
Доброе.
Да, много машин было с 2001 года за рулем уже. Вот, как 17 лет стукнуло. Первую машину ВАЗ-21053. Хорошая, но такая вот... По молодости много колотил, бил, ремонтировал сам, так как денег не было. Вот, первый раз там столкнулся со стартером, но тоже отложилось. Но самое основное, вот в 2006 году был подержанный Hyundai Accent, агатский такой еще там, на 92 лошади. Вот эта машина неубиваемая, я ее бэушную купил, проехал на ней где-то за 2,5 года 120 тысяч, ничего вообще не сломалось. Кроме термостата.
Да. Акцент. Вы сейчас напоминаете. Слушайте, как иногда. Спасибо большое, хорошего дня. Рад вас был слышать. Как иногда вот так вот вы что-то говорите, и волны памяти накатывают. Я думаю, когда впервые я познакомился с акцентом. Впервые я познакомился с акцентом, когда моему очень хорошему другу Игорю, он не слышит, но зато здоров и бодр сейчас. Любитель больших японских пикапов. Преимущественно от компании Toyota. Вот, но тогда первым автомобилем была четверка ВАЗ-2104, а вторым уже была иномарочка, как раз Hyundai Accent. И на этом акценте, резко объезжая покрышку, лежавшую на шоссе, убрался так, что летел, кувыркался, делал уши. И ровнёхонько в кювете посадочку между двумя деревьями. Одно дерево снесло весь капот, второе весь багажник, а салон пассажирский между деревьями застрял. И все спокойненько, живы, здоровы, без царапин. Тогда пошел слух, что акцент действительно хороший автомобиль. Он в нем можно не убиться в такой ситуации. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Спасибо. Павел зовут меня. Я хотел бы рассказать про свой первый автомобиль. Можно?
Давайте, ну естественно, конечно.
Вот. Я как из Узбекистана, у нас огромная проблема была вот иномарками. У меня первый автомобиль был этот «Москвич 419». Помните, да, такую машину?
Да. Ну, давайте вы рассказывайте, а я тем, кто не помнит, буду даже показывать, чтобы они вспоминали. Да, ну, правда, у меня же есть такая возможность.
Если не кнопочная была, вот если помните, там спереди белый хромированный, а после него вот такая была. И она, вы знаете, она кушала... как бы 3 литра бензина и литр масла. И плюс такая ситуация была. Чтобы переключать заднюю скорость, я переднему пассажиру говорил, что чуть чуть-чуть убрать.
Коленку, надо, ну, коленку нужно убрать было для того, чтобы замахом включать ее, так с замахом делать.
Вот таким образом. И иногда бывало, что я искал просто заднюю скорость, просто я искал и попадал на третью. Вот такая вот ситуация.
Вот. Зато можно сказать, спасибо большое, зато можно сказать, прошел суровую школу становления, становления своего автомобильного настоящего через автомобиль, который, ну, в смысле, если уж научился и совладал с ним, то со всеми остальными, да сам Бог велел. Хорошо, другие, спасибо вам огромное за этот миллион сообщений, что вы написали. Сейчас я самые большие выберу, потому что вы же старались, писали. И пойдем дальше, ладно? Потому что это так просто, вот, чтобы мы размялись с вами. Понедельник, все-таки какую-то легенькую тему. Ведь накопилась масса новостей, и больше того, я не очень в курсе, какие из них вы выбирали себе для обсуждения, для изучения, какие нет. Поэтому в следующий час, если вы не против, посвятим именно такому дайджесту. Отсеем пройденное, то, до чего ваш пристальный взгляд не дошел, может быть, обсудим, потому что там есть новости и от законодателей, от ГИБДД, от наших, это автомобилей. Несколько новинок появилось в России за минувшую неделю, причем официальные новинок интересных. Несколько автомобилей претерпевают. Есть одна вообще шпионская. Вы не поверите, реально шпионская, супер-детективная шпионская история. С ней нужно познакомиться. И каждый раз, когда лично я не ерничаю сейчас, и без иронии, каждый раз, когда я сталкиваюсь с этой историей, у меня возникает одно ощущение. Но так не может быть в жизни, в обычной. Так может быть в кино. Так может быть... Это может быть один из эпизодов с Джеймсом Бондом или еще какой-нибудь. Но в кино такое бывает. Но чтобы это происходило в реальной жизни, да и еще и с большими корпоративными людьми, управляющими трансконтинентальными корпорациями, такого не бывает. Оказывается, бывает. Вот с этой историей тоже познакомимся. А сейчас Лев Камбалов, наверное, правильно, сообщает, что в 2008-м купил Renault Megane. Тоже очень мягенький автомобиль. Исключительно положительные эмоции. Просторный салон, огромный багажник. Уже, можно сказать, продано. Если ищете себе сейчас недорогой автомобиль 2008 года. Так, у Меганов, напомните-ка мне, пожалуйста, Меганам тогда не полагалось пневма, правильно? Потому что тогда у французов, у Ситроенов была пневма, которая просто переворачивала с ног на голову ощущение комфорта при движении автомобиля. Потому что ты не мог представить себе, что автомобиль мог так плавно ехать. Обычный автомобиль, не лимузин какой-нибудь там представительский. Но за это нужно было платить, когда ресурс заканчивался пневмы. Это стоило очень дорого. Так вот, Меган единственный в своем классе седан, багажник которого свободно ложатся 4 колеса, помимо запаски, куча мест для хранения, всяких мелочей, бардачок, расход, подвеска, все супер. Продали, потом долго жалели. А выпуск этих авто уже был прекращен. Ну, видите, какая история. Так, первая машина, девятка синего цвета. Благодаря ей узнал устройство автомобиля. Научился трогаться с толчка и перебирать карбюратор. Учился в ОПК. Спасибо вам, Павел. Нет, Сергей Чеплев, наоборот. Спасибо, потому что еще накатила одна волна ностальгических воспоминаний. Вы говорите, девятка синего цвета. А я вам больше скажу. Не просто синего цвета, а девятка в эксклюзивном цвете дипломат. Вспоминаете, что это такое? Дипломат. Это автомобиль, который ему мой друг Вадик Селезнев, будучи еще в юношем институтских лет, на который он выменял отцовскую 24-ю «Волгу». Девяточка в цвете дипломат. Это те времена, когда никаких дилеров, конечно, не было и в помине. И ты своими собственными руками ковал свое автомобильное счастье. Тогда мы постигли все тонкости и нюансы искусства поклейки, тонировки на автомобиле. О, каких мы достигли результатов. Это вы что, там столько секретов у нас есть. Тогда же в первый раз я Аки Атлас, если мы говорим о греческой мифологии, или Атлант, если мы говорим о римской мифологии, держал на своих плечах, но он держал-то небо, а я держал коробку передач. Девяточки, стоя в яме под автомобилем. Тогда мы решили сделать капиталочку мотор, коробочку и снять. И я ее удерживал какое-то время на своих могучих, тогда юношеских руках и все такое. Спасибо вам за это воспоминание, Сергей Чепелев. Видите, как много мы можем из этих самых чертогов памяти сегодня с вами извлечь. Да, нужно совершить нам с вами сейчас важное, ответственное, нам нужно перешагнуть сквозь врата времени в следующий час в мотор.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 31 января на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Не мужчины, мы по умолчанию здесь всегда вам рады, тоже заходите. Тимур Джураев, доброе утро, приветствую. Александр Евгеньевич, Андрей здесь, деревенский парень. Чё говорит деревенский парень? Мокрый асфальт. Вот эта тема была. Девятка в цвете мокрый асфальт. Ну, скучновато. Ну, ординарно, мокрый асфальт. Ну, а вот дипломат. Вы познакомьтесь с этим цветом. Это очень сложный, темно-синий, такой прям действительно богатый цвет, которому подобрано соответствующее имя. Так, с добрым утром, ваш слушатель, наша слушательница. Приветствую, Мими Мишка, Александр Евгеньевич и только ретро. Да, хорошо, еще поступают картинки, подтверждающие то, что пробка очень сильная на третьем кольце. Напомню, если вы только что подключились и вы как-то планируете проезд по внутренней стороне третьего транспортного от проспекта Мира, на самом деле сейчас эта пробка... Сейчас, секундочку, я посмотрю ее размеры. Обновить. Яндекс. Алиса. Ой, извините. Все, Алиса. Не моя Алиса, расслабься. А моя, покажи мне. Все, обновилось. Сейчас, как и предполагалось, до Шереметьевской уже растянулась эта пробка. И продолжает увеличиваться в ближайшие минут 10-15. Я думаю, хвост этой пробки дойдет уже до Савеловской эстакады. Это внутренняя сторона третьего кольца. Поэтому, если планируете через север по трешке внутренней проезжать против часовой стрелки, лучше проезжайте как-то иначе. По Садовому кольцу, к примеру. На электричке можно. На электрическом велосипеде. Это я смотрю, вообще одно из самых популярных средств передвижения сейчас. Электрические велосипеды. Первая зима, когда мы видим столько велосипедистов, и все что-то везут вкусненькое в своих ярких вот этих термосах на спине. Что-то вкусное в себе. Отважные, нужно сказать, люди у нас с электричеством вот это вот по снегу. Так вот, внутренняя сторона стоит из-за серьезной аварии. Там опрокинулся мусоровоз, еще разметал кого-то, и это на несколько полос, свободно только левое. И выглядит сейчас третье кольцо вот так. Вот сейчас этот район третьего кольца выглядит, вы видите, да, сколько здесь автомобилей. А поскольку его просто так... В общем-то, обратно не опрокинешь на колеса этот мусоровоз. Есть ощущение, что эта история там надолго. Поэтому считайте, что вы защищены. Почему? Потому что предупреждены о том, что там, в этом районе третьего транспортного кольца, появляться сейчас не нужно. Все, ладно. Все это бла-бла-бла про пробки. Знаете, про что-то хорошее. Что мы в самом деле начинаем неделю вот с этого... А когда у нас не было мусоровозов опрокинувшихся? Ну, обычное дело, это же Москва. Здесь чего не придумаешь себе, больная фантазия навоображает, все найдешь, и, может быть, даже каждый день. А вот так, чтобы пилюлькой до начала нового часа, это только в моторах. Свежеликотес! Этого у нас еще точно не было. Заготовил эту премьеру специально для начала восьмого часа. Товарищи, это что-то особенного, как говорили в кино. Геннадий, доброе утро. Исидор, приветствую. Алекс и мастер. 386-й. Здесь мигрант из Кореи Таун. Игорь Захаров, Алексей Портер, Макс Егоров, Мимимишка. Ваш слушатель, наша слушательница Галина. Доброе утро, все. Доброе утро, други. Рад вас слышать, видеть, читать. И в эфире здесь вам тоже буду чрезвычайно рад, ибо соскучился. Доброе утро, Кав. Приветствуем, мастер Алексей Портер. Лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере. Оставляют свои сообщения. И я чрезвычайно рад вас видеть, читать там. Будьте как лучше. Присоединяйтесь к ним, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Смотрите, сколько уже людей здесь говорит. МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится? Вот ровно так и пишется. Заходите. Да, еще одна важная информация. Упустил чуть раньше, даже она появилась. Это тем, кто решил воспользоваться общественным транспортом. Еду в экспрессе на станции Воронок. Всех высадили. Черный Воронок, я надеюсь, это станция. Так вот, станция Воронок. Всех высадили из-за задымления в вагоне. Потом посадили обратно и поехали. Но никто не может понять, в каком направлении. Там же задымление. Рогидок, доброе утро, приветствую. Да, пилюлька бодрая, мимимишка, согласен. Ну так говорю же, свежий ликотес. И вообще, я такого материала так себе не держу. Уже вы знаете мою традицию. Если нам что-то не нравится, так мы прям вот жевать можем, но глотать не будем. Тут же меняем на ходу. А вот эта вещица, внесем ее в анал. В рецептурный лист моторных пилюль. Ох, как хорошо, парфюм, доброе утро. Ознакомиться с плейлистом нельзя, ибо это спонтанное озарение каждое утро. Это происходит за несколько минут до начала моторов. Просто спонтанно что-нибудь откапываю и тут же в эфир сразу. Действительно, Алекс подтверждает, экспресс в сторону Москвы едет. Вроде бы все нормально, но гарью пахнет. А не пора ли нам по этому поводу что-то сжечь? Я не помню, когда. Это не в конце января, да? Это где-то позже, там, в конце февраля. Когда мы сжигаем анатомически очень точно выполненную копию женщины? И радуемся при этом. И детишки наши очень рады, как анатомически точно выполненная копия красивой женщины, рыжеволосой, с волосами из сена. Когда мы сжигаем ее, и она, как Жанна Д'Арк, пылает все это и все это. Это не в январе, нет. Это еще и блины жрем в этот момент. Радуемся. Сжигаем анатомически точно выполненное чучело женщины, довольны тем, что не мужчину, зажигаем мужчину, зачем? А вот женщину, конечно. Вот, но это не... Я думаю, что, с другой стороны, могли бы что-нибудь и в конце января тоже сжигать анатомически точно выполненное. Ну, если это помогает нам как-то ментально, эмоционально приближаться к теплому времени года, почему бы нет?
Нам утро, вот... команда Ростислав, с вашим возвращением в эфир.
Спасибо, и вас тоже, Ростислав. Доброе утро, да, приветствую вас.
Вы понимаете, вопросы после пилюли. Вы знаете, вот вы в прошлом часе упомянули здешние школы вождения.
Да.
По поводу школ вождения в Москве.
Да.
Знаете, я прочитал у Джона Ле Карре в одном месте, что самые проберны, что самые бескультурные и плохие по стилю вождения в Берне, это приехавшие из Москвы водители из Роспосольства в дипломатическом районе Берна Эльфенау и торгпресс на Шанцен-экстрасе в Берне. Скажите, пожалуйста, это как-то... Почему так получается для европейских условий?
Не знаю. Я вам... Вы знаете, спасибо, Ростислав. Как всегда, вы представляете собой щель в хорошем... Без обид. Бывает, знаете, такой спертый воздух в помещении, и там холодно очень на улице. Но все равно глоток воздуха нужен. И ты так на проветривание окно так... чуть-чуть приоткрываешь, и так, и вот это вот, вот это вы. Всегда глоток свежего воздуха. Это вопрос, который у меня возник в голове после первого посещения подобной школы, а первое посещение для меня подобной школы, это BMW, BMW Experience Center, BMW. Да, точно, BMW. Тогда она, мы, это лето еще, это было такое контраварийное вождение, ну, в рамках журналистской деятельности, разумеется, не просто так я туда прошел. И пройдя в течение дня тренинг, довольно плотный, потому что, ну, перерыв был на обед небольшой, а все остальное время это постоянно тренировка. Не могу сказать, что это утомило, хотя, если ты долго тренируешься пассажиром, а не водителем, то, конечно, вестибулярный аппарат, там вот все, и обед этот начинает гулять. Когда... А когда водитель, то все очень хорошо. Так вот, после целого дня, поняв, что ты можешь прийти в такое место обычным мещанином, обывателем, с обычными навыками, которые ты получил когда-то в автошколе, а потом оттачивал их самостоятельно. Ну, не оттачивал, конечно, а скорее притуплял. Вот, ты можешь прийти утром таким, а вечером выйти человеком, который... чего? Полицейский разворот? Да легко. Там, на влажном асфальте покрутить пончиков? Да легко вообще, не вопрос, абсолютно. Там, динамично пройти змейку, переставочку, быстро торможение с уклоном куда-то? Да вообще легко. За один день тренировок. Но сознание-то внутри у тебя навык появляется, но он еще не встроен в твой опыт жизненный, в сознание. Сознание у тебя по-прежнему того самого обывателя-мещанина. И я после этого дня тренировок сам себе задал вопрос. Вот такие тренинги, они помогают быть более культурными и прилежными водителям. Помогают, потому что ты понимаешь, как часто... Ты делаешь вещи потенциально опасные. Ну, условно, ты не понимаешь, что они опасные. А на этом тренинге, как бы тренируясь, ты проделываешь их контролируемые и думаешь, елки, я же, оказывается, каждый день по много раз хожу буквально на грани срыва автомобиля и не подозревал этого. Так вот, делают ли подобные школы водители более культурными и ответственными? Или, наоборот, безбашенными, давая ощущение, ах, как я могу, смотри, парни, как я научился? У меня так и не сформировался правильный ответ, потому что мне кажется, что правильного ответа нет на этот вопрос. Это как, ну, не знаю, вы посещаете тир, там, условно, если ходите стрелять. Вы после этого станете, ну, ближе к перспективе достать калаш и шмалять по пешеходам при любой непонятной ситуации. Или, наоборот, дальше, понимая ответственность владения оружием. Все зависит от устройства вашей головы. Может так, а может и нет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, да. Александр, всем да, Александр, хорошего доброе. Дня, начала недели, чтобы все было хорошо. Ну, не мог не позвонить после звонка Ростислава. Разрешите, отвечу человеку.
Давайте.
Я тоже, культурно, без всего. Я тоже прочитал у одних умных людей, что Земля плоская, стоит на трех китах. Там еще черепаха вписывается в эту историю. Вот, не надо... где-то там думать и гадать, что какой-то там написал, и что наши водители некультурные. Все представители дип-ведомств, да, да. Пользующиеся автотранспортом, на данный момент, я вот, например, ну, я как бы знаю, ну, я по Вашингтону, например, знаю, да, там,
да.
Все абсолютно профессиональные и культурные водители, вы еще и не найдете, чтобы не провоцировать. Это идут специальные установки, и все, практически все люди с международным водительским удостоверением и т.д. и т.п. А там, где он что-то читает, какую-то да, гадость России, то, да. Ну, вы знаете как...
Не читайте европейских
открыть,
газет.
Да, да, если да, сейчас открыть да, американский обед. Журнал или да. газету, то на Хиросиму-то мы бомбы-то сбросим.
Есть, конечно.
Ростиславу большой привет, да, и пусть большой. Дальше...
Нет, но определенно есть смысл в его словах, даже если отойти от какой-то там статьи, от упоминания наших водителей дипмиссии, а просто задуматься над вот этим вопросом, то есть приобретение новых навыков при отсутствии перестроения сознания. Потому что с новыми навыками, то есть как бы у тебя возможности растут, А ответственности не добавляется, потому что сознание осталось прежним. Так вот, приобретение новых навыков при инертном, не меняющемся сознании, это скорее благо или скорее зло? Ведь это вопрос дискуссионный, и вот о чем скорее говорит Ростислав. Вот, ну, честно, как я понимаю эту тему. И, как я уже сказал, правильного ответа у меня нет, но такого общего правильного ответа, универсального для всех. Но для себя я четко могу сказать, что это невероятно полезный опыт. Мне посчастливилось, так уж сложилась работа и рабочие обязанности, они такие, что за последние годы с подобными тренингами, школами я сталкивался периодически каждый год. Был и специальный полигон в глухой лапландской шведской деревне, с огромным озером, которое, по большому счету, такой европейский центр притяжения автомобильных компаний. Это вообще что-то было запредельное, конечно, опыт потрясающий. То есть представьте себе, маленькая деревушка, Лапландия, это не выдуманная страна, как Нарния, нет, это существующий, действительно существующий регион, Лапландия, он достался нескольким странам, мы были в шведской части Лапландии, то есть это уже Приполярье. Маленькая деревня, в которую летит маленький самолет, настолько дезорганизованный, что у него посадка не по местам в билетах, а как в маршрутке. Просто билет на самолет, а там каждый сам какое знает место, занимай. И командир не закрывает дверь в кабину при полете. И на очередной посадке в аэродроме, как он микроскопическим, кричит: «Если вы в деревню тра-да-да-да-да-да-да, не выходите! Это еще не она. А если вы в деревню, тогда выходите». Вот это Анна. Два человека подталкивают трап руками, и выходят пассажиры какие-то странные, помятые люди, и летим дальше. И наша была конечная остановка, уже все, тупик, долетели. И каково удивление, когда, выйдя в зал прилета так называемого местного аэропорта, ну, это не аэропорт, а просто какая-то такая кибар, ты видишь стойки, нет свободных мест вдоль стен, потому что это стойки, которые принимают делегации. BMW, Mercedes, Porsche, Audi, Jaguar, Land Rover, Volvo. И все мировые бренды, все представлены здесь. Ты знаешь, что это такое? А оказывается, это такое специальное озеро. Когда вы слышите, что автомобиль прошел испытание в суровых зимних условиях, проходил динамические тесты в условиях зимних, там, лед и все остальное, скорее всего, это означает, что автомобили, серия автомобилей там, была привезена на это озеро зимой, и здесь именно тестировали, потому что это и есть место, где тестируют новые модели, еще в камуфляже, вот эта вот вся история. Настолько все серьезно, что нас в какой-то момент просили не смотреть в ту сторону озера, а если смотреть, то без телефонов. Потому что там тестировали как раз новые автомобили, частично закамуфлированы. Вот, и все собираются. Такая была школа. Это была школа, кстати говоря, Jaguar. Тогда впервые удалось понять, что значит на льду, а это озеро, что значит на льду полный привод с акцентом на заднюю ось, потому что были кроссоверы Jaguar. Что значит классический задний привод на примере родстера F-Type. И какая разница между ними? Что значит настоящий полный привод внедорожника, такого как, ну, условно внедорожника, такого как Range Rover или Range Rover Sport? Огромный опыт. Так вот, я к чему? Пройдя через все эти школы, и BMW, и Audi, Audi много ждет, вообще большие друзья наши, Vassen Driving School, которая официально представляет программу подготовки водителей спортивной, контраварийной, зимней. Сейчас, кстати, началась программа в Тюмени у Васина. Потрясающая программа. В прошлом году я принял в ней участие и очень доволен. Вот, пройдя все эти школы, могу сказать, что это потрясающий багаж, который дополняет твои навыки и позволяет, как бы приводит тебя к осознанности. Ты очень часто вдруг вспоминаешь опыт, полученный там, опыт, по сути, аварийных ситуаций. Что делают все эти школы? Они помогают, позволяют тебе выводить автомобиль в такие пред- и закритические режимы, которые в условиях обычных дорог невозможно достигнуть. Ну, потому что если ты так будешь пилотировать автомобиль, то, вероятнее всего, через несколько секунд случится ДТП на обычной дороге. А там напротив эти все ситуации провоцируются, чтобы ты понимал, что физически, как физически ведет себя автомобиль в этих ситуациях и как из них выходить. В общем, это очень крутой опыт. Я все к чему? Я к тому, что, видите, Ростислав дал нам пас. Несмотря на то, что правильного ответа мы так и не нашли на вопрос, подобный опыт, быстро полученный, скорее благо или скорее ненужный багаж, провоцирующий для обычного водителя. Тем не менее, могу сказать, что если делать это периодически и осознанно, понимая, зачем ты это делаешь, это дает навыки, которые точно, совершенно, железобетонно, но в обычной жизни будут ситуации, когда эти навыки на уровне рефлексов сработают и очень часто могут даже спасать жизни. Правда. Правда. В общем, это классно. А, смотря на дискуссию, помните фразу из мультфильма «Чертенок номер 13»? «Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет себе успех». Да! «Чертенок номер 13». Это там, где Энни Бенни Раба и мысленно щелкнул хвостом.
Моторы.
Правильно, правильно. Для тех, кто только что присоединился, и тех, кто собирается выехать на север третьего кольца, сообщаю. На внутренней стороне, перед Русаковской, ну, в сторону Русаковской, после Рижской эстакады, приуныл мусоровоз, опрокинулся, все свои внутренности вывалив, показывая нам, как много мы оставляем после себя отходов, мы, люди. Не, кстати говоря, не отобранных там, ну, все вместе свалено, очень неэкологично. Вот он опрокинулся, заблокировав проезд, и там осталась одна левая полоса. Сейчас пробка уже дошла до Савеловской эстакады на севере, внутреннее третье кольцо, не заезжайте туда. Ну, а поскольку это увлекательно, мусоровоз, гора мусора, пробка... Внешняя сторона в этом месте тоже начинает стоять, и через Русаковскую эстакаду внешняя трешка тоже стоит, просто потому что это очень любопытно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый. Роман, доброе. Скажите, я могу пожаловаться? Пожалуйста, меня вот
разрывает. Ой, я вас умоляю, извините, единственное, знаете что, давайте вы не стоя, не сидя, на кушеточку ложитесь, давайте, прилягте, и вот так будет оно сподручнее. Давайте, давайте, так что там, что там?
Вот вы это. Знаете, вот я сегодня проехал целый, ну, весь город насквозь. С Варшавки до Шереметьево. Я просто одно вот не могу понять. Зачем вот поливалки, зачем запускать там с 6 до 7 утра? Вот, ну, как бы, я все понимаю. Подождите,
зачем вообще поливать? А, вы имеете в виду реагент, который разливает?
Да, ну, просто с 6 до 7. Вот я ехал, они сначала по Варшавке ехали.
Потому что вы едете с 6 до 7, они для вас подготавливают.
А, для нас подготавливают.
Конечно, конечно.
А, я понял.
Они, как, помните, эти козлы, кто там, бараны бьют барабаны, козлы, ну, что-то метут
барабаны. Да, что-то вот там, бараны, барабаны. Ну, в общем, вот. Итог такой, значит, они стопорили всю, как бы, весь поток, соответственно, и получилось так, что сейчас вот за мной поехал человек, да, там, ну, неважно, супруга.
Да.
Вот она еще до трешки не доехала, вот, по Варшавке. То есть, потому что, ну, я уже с Шереметьево назад еду, а она как бы не доехала, потому что те люди, которые должны были проскочить, они не проскочили. Угу. И, значит, уже в 7 поехали все остальные. Ну,
слушайте, а давайте, да? Знаете как, вот я сейчас думаю, потому что, ну, это хороший способ эмоционально разгрузиться, просто пожаловаться. А давайте сделаем следующий шаг, который могут позволить себе только ответственные люди. А давайте попробуем придумать рецепт решения. Вы знаете, меня сейчас осенило. Я ведь с новыми силами, и тем более конец января, я начинаю генерировать, как всегда, гениальные идеи. Смотрите, ведь, помните, даже появился такой термин «глонасить». «Глонасить». То есть, когда эти парни либо стоит на опорах трактора и на месте крутит колеса, поднял, да и крутит колеса, чтобы видно было, что он типа ездит. Или они с поднятыми ковшами и щетками ездят по дворам, типа дождь идет на улице, убирать нечего, но они ездят. Так надо, глонасят. Это означает что? Это означает, что где-то на другом конце провода есть кто-то, кто может следить за тем, где они и что они делают. Правильно?
Это удивительно, вы понимаете, но я же разговаривал с ними неоднократно.
Нет, да. Нет,
нам команду дают.
Нет, я не про это, спасибо большое. Нет, я еще дальше иду, я обозреваю уже другие горизонты. Смотрите, то есть технически, где находятся свиньи сейчас? С какой скоростью, куда идут, в каком направлении, по какому шоссе или с какой стороны кольца какого-нибудь, технически эта информация видна. Вопрос. В нашем мире, когда в приложении «Я» ушло, ну, практически все, с чем мы контактируем в жизни, так или иначе коммуницируем, с миром физических объектов, с миром услуг, с миром продуктов, все ушло в телефон. Правильно? Правильно. Где пробки в режиме реального времени? Мы видим. Где ДТП в режиме реального времени? Мы видим. Вопрос. А можно сделать приложение? Смотрите, я сейчас коммунальному хозяйству Москвы подкидываю офигенную идею. Потому что это приложение, конечно, должно быть платным. Конечно, вы качаете его. И за деньги. За абонплату. 499 рублей в месяц. Абонплата этого приложения. Что вы получаете? Вы получаете ту же карту Москвы, как Яндекс.Пробки, но только в режиме реального времени вы видите, где глонасят сейчас эти колонны. Вот где сейчас идут колонны. Правильно? Или это стратегически важная секретная информация, и тогда враги узнают, каким образом выстроена у нас система очистки снега, и однажды в июне этим воспользуются. Ну, я не знаю, почему это может быть плохо. Может, сейчас абсолютные глупости говорю. Но, тем не менее, я просто знаю, что есть одна такая стратегическая область транспорта, стратегического транспорта, где это реализовано. Ну, то есть, смотрите, более отрегулированную, зарегулированную, загнанную в жесточайшие рамки правила и инструкции отрасль транспорта, чем авиация, найти сложно. Ну, то есть, круче только в космонавтике, я думаю. Только в космонавтике. Авиация. При этом я спокойно прямо сейчас могу открыть мобильное приложение. Оно платное, между прочим, платное. Причем однажды поступили по-свински. Я купил доступ в одно приложение, а через какое-то время мне сказали, все, это не работает, покупайте другое. Где в режиме реального времени утверждение предыдущих покупок. О, хотят, чтобы я подтвердил покупку. Где в режиме реального времени я могу видеть самолеты. Вот я сейчас показываю аэропорт Шереметьево. Видно, где какой стоит самолет. Больше того, нажав на самолет, мы видим какой-то борт. Прям фактическая фотография этого самолета. Мы видим, что он делает. Вылет 10-17 назад. Прибыл 3 минуты назад. Что за самолет, откуда, куда? Боинг 787 вьетнамских авиалиний. Все, прилетел в Москву. И я вижу. Скажите, если это можно делать для такого стратегически важного и зарегулированного вида транспортных средств, как самолет и вообще авиация, для коммунальной техники нельзя сделать? Это более стратегическое? Это примерно как что? Секретно, как что? А если это не секретно? Братцы, серьезно, бесплатно продаю. Можно, это оксюморон, можно бесплатно продать вам идею. Я продаю вам эту идею за льготную, бесплатную пожизненную подписку на это приложение, когда вы его сделаете. Сделайте приложение «Коммунальный транспорт». Есть приложение «Московский транспорт», где видите, где едет автобус вашей, но вашего номера, еще что-то. «Коммунальный транспорт». Вы все равно всю информацию телематическую снимаете с этого транспорта. Все, она есть. А нужно просто завернуть это в красивую упаковку и продавать людям. И тогда мы будем знать, где идут свиньи, где идет колонна, где чистят улицу, где сложно из-за этого. Мы выберем заранее маршрут объезда и все такое. Видите, какая идея? Но на полу валяется, никто ее не ест.
Моторы.
7:34, говорит Москва. Моторы. Мы продолжаем. Доброе утро. Заходите в трансляцию, смотрите на Ютубе. Кириллическое написание, говорит Москва, так называется наш Ютуб-канал. О, какая активность здесь, приветствую. ВСП, АЗА, здесь Дмитрий, Сергей Абзалов, Красногорочка, Эдуард. Еще, очень хорошо, очень рад вас видеть. Пишите, но лучше, если действительно вопрос какой-то принципиально важный, и вы бы хотели какого-то комментария по этому вопросу, заходите в бот-мессенджер. Очевидно, вы уже освоили интернет, если вы трансляцию смотрите. Осваивайте и бот-мессенджер, потому что эти сообщения я точно вижу гораздо чаще и пристальнее слежу за ними, чем за вашими комментариями в YouTube, в YouTube-трансляции. Ну, так невозможно разорваться между всеми источниками, поэтому лучше в бот-мессенджер, если вдруг действительно важно. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Ничего не получится. Найти нужно венчурного инвестора, составить техническое задание, бизнес-план, объявить тендеры на программирование. Может, тогда это случится. Мастер, но в смысле, если вы о приложении по коммунальной технике, получилось у самолетов, получилось у общественного транспорта в Москве, получилось у многих. И поэтому, мне кажется, вы знаете, после того, как... А это не обсуждается, это было. После того, как в 69-м году господин Армстронг сказал эту фразу о маленьком шаге для человека и гигантском скачке для всего человечества, относительно какого-нибудь технического вопроса фраза «это не получится» стала бессмысленной. Но если получилось по Луне ходить, что мы не сделаем приложение по форме, которая уже отработана на других видах транспорта? Да, конечно, получится. Это вопрос желания. Так, с 1 февраля по медицинским показателям будут лишать прав. Такую новость прочитал накануне. Так есть? 877-й спрашивает. Спасибо вам большое, что вернули нас в новостную повестку дня. Действительно, такая новость накануне появилась. Если вы не против, давайте быстро разберемся с ней. Новость ли это? Или очередная попытка журналистов превратить в сенсацию обычный рабочий момент, больше того, момент, который вовсе не новостной, а просто потому что инициатива уже работает давно. Будем разбираться. Итак, сегодня, как пишут журналисты, в России нет прямой передачи информации между МВД и Минздравом о водителях. И это довольно странно. Вообще странно, что ведомство, которое иногда опосредованно косвенно, а иногда, а точнее, деятельность которых непосредственно, а иногда косвенно, но тем не менее, пересекается, связано. Эти ведомства не обмениваются информацией. Немножечко это выглядит странным. Это выглядит немножечко странным, примерно как кнопочный телефон в руках человека сегодня на улице. Ты думаешь, что-то с ним не то. Это что-то шпион, бандит, мафиози, может, какой-то, коррупционер какой-то, адвокат коррупционера. Зачем ему такой телефон кнопочный? Вот это странно немножко. Поэтому сам факт того, что ведомства не обмениваются информацией, странный. Ну, ладно, может, так надежней, потому что ведь у нас очень долго не было хороших дорог, которые бы прорезали страну с запада на восток. Не потому, что они нам не нужны, не потому, что слишком хорошо будет, мы все будем счастливыми ходить, а потому, чтобы враг в случае потенциальной агрессии не мог быстро продвигаться по стране с запада на восток. Вот о чем думали тогда. Так вот, может быть, есть какой-то стратегический тоже смысл в отсутствии коммуникации между ведомствами. Тем не менее, нет прямой передачи информации между МВД и Минздравом о водителях, которые не имеют права управлять транспортным средством по медицинским противопоказаниям или ограничениям. Единственным документом, который доступен инспекторам при выдаче прав, является медицинская справка, которую требуют при получении водительского удостоверения. При этом некоторые водители продолжают покупать справки. Ну, то есть и кровавые мальчики по ночам к ним не приходят. И совесть их не мучает. Удивительно. То есть такой посыл, что вот... А некоторые, смотрите как, идут на сделку с совестью. Продолжают покупать справки. Я вам так скажу. Продолжают покупать, потому что их продолжают продавать. Причем продавать очень доступно. И очень как бы легко можно получить эту информацию об этих справках. Потому и покупают. Правильно? Ну, нельзя же сказать, что мы массово продолжаем покупать себе огнемет «Буратино». Правильно? Ну, во-первых, он дорогой. А во-вторых, ты его просто так не купишь. Его так сильно особо и не продают. Поэтому его и не купишь. А если что-то очень сильно продается, так его и покупают. И опять здесь, видите, пеняют нам как бы на следствие, а не на причину проблемы. Следствие. Ну, продолжают покупать и все такое. При этом, минуя псих и наркодиспансеры. То есть эти справки покупаются сразу же, как бы, ты уже как бы прошел. Где-то музычка где-то играет. Это у меня, наверное. Так вот, проходить освидетельствование у психиатра или нарколога водители должны в соответствующих диспансерах, ну и так далее. В 2018 году столичная госавтоинспекция направила запросы в наркодиспансеры по всем водителям, которым возвращали права после лишения за управление в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, что приравнивается, как вы знаете, к управлению в нетрезвом виде. А в Пермском крае за последние 3 года, почему-то Пермский край выбрали, Сотрудники ведомства выявили более 100 тысяч автовладельцев с медицинскими противопоказаниями. То есть, когда копнули, причем глубоко копать не нужно было, нужно было палочкой так подковырнуть, просто подковырнуть, листики опавшие приподнять, и вдруг оттуда вывалилось 100 тысяч автовладельцев, которые были обратно допущены к управлению автомобилями, получили новые водительские удостоверения после лишения, при том, что у них были прямые противопоказания медицинские, ну, то есть, наркоши и алкаши. Опять возвращались за руль. Почему? Нам скажут, потому что справки можно купить. Нет, потому что так система настроена. Вот они и могли это сделать. Итак, что из этого следует? Из этого следует, что в настоящий момент сотрудники ГИБДД самостоятельно составляют списки таких водителей и направляют данные о них в прокуратуру. Кроме того, сами прокуроры запрашивают информацию о ранее выданных правах, после чего обращаются в медицинские организации. Я так и вижу. День прокурора. Жена ему говорит, Мишенька, Миш, ну отдохни немного, Миш, ну ты себя изводишь, ну что ж ты? Нет, Кламочка, нет, мне надо еще 2000 дел поднять нужно. Вот для того я проходил высшие юридические вузы, все заканчивал, получал образование, сидеть сейчас поднимать эти дела. Просто вот реально, да, ну ладно. Вот прокурор этим занимается. Если выясняется, что водители имеют какие-то противопоказания, но при этом обратно получили к себе водительское удостоверение, сотрудники ведомства подают иск в суд об аннулировании водительского удостоверения. Чаще всего такие иски удовлетворяют. Что скажете? Сразу же вопрос к вам. Вот вы спросили, рубрика «Вы спросили», я ответил. Ну, в смысле, ответили сами органы. Знакомы с этой инициативой, попадали под эту инициативу. Ну и, естественно, говоря об этом, говоря о том, что причинно-следственная связь, ну я формулирую для себя это так, причинно-следственная связь такова. Активно продают и предлагают возможность легко купить справку сначала, а потом большинство этой возможностью пользуется. Давайте вот какое сейчас устроим голосование с вами. Вы приобрели справку о прохождении медицинской комиссии. Приобрели справку. Значит, первые два варианта по форме будут похожи. Еще раз хочу вам напомнить, посмотрите, как выглядит у меня голосовательная машина. Она выглядит так, что здесь есть только количество звонков и процентное соотношение вариантов, исходя из количества звонков. Все, ни номеров ваших, ничего я не вижу, никакой информации. Откуда, кто звонит. Поэтому здесь, в этом голосовании, чем честнее вы будете отвечать, тем интереснее и увлекательнее будет финал этого опроса для всех, для нас. Поэтому попробуйте так по-честному. Вы приобрели справку о прохождении медицинской комиссии, включая нарколога и психиатра, потому что просто удобно. Удобно. Удобно, и вам лень было это делать самостоятельно. Просто потому что удобно. 134-21-35. Это просто городской телефон. 8495-8495 и далее 134-21-35. Просто удобно. Вы как бы избавились от дискомфорта, вот это состояние в очереди. И вообще эти мрачные заведения, нужно сказать, нет в них ничего веселого, нет в них ничего духоподъемного в этих заведениях, где сидят наркологи и психиатры. Это как бы... Нет-нет, да и подумаешь, может, психануть, как бы, все такое мрачное, старый кафель, все такое. В общем, просто так удобно было и комфортно. 134-21-35. Вы приобрели эти документы, потому что иначе вы не смогли бы вернуть водительское удостоверение. Если бы вы проходили комиссию, то вы бы ее по каким-то причинам... Смотрите, я не акцентирую внимание на том, какие это причины. Вы алкоголик. Вы алкоголик и наркоман. Вы алкоголик, наркоман и ковыряетесь в носу. Вы по зрению не проходите. У вас гланды, может быть. Но у вас были противопоказания, причины, по которым вы, вероятнее всего, не прошли бы комиссию, поэтому вы купили справку. Окей? Сформулировали вариант. 134-21-36 тогда. 134-21-36. 134-21-36. Это ваш вариант. Вы по чесноку сходили, посидели в этих мрачных заведениях. Потом, конечно, пришлось в баньку сходить, отмыться от этого ощущения. Раков съесть, может быть. Но вы самостоятельно, вы не покупали эти справки, вы самостоятельно проходили. Внимание, голосование касается не только тех, кто повторно возвращал себе водительское после лишения, но и тех, кто первый раз получал. То есть вам просто нужно было пройти этих специалистов. 134-21-37 самостоятельно прошли специалистов, самостоятельно получили справки, платили только госпошлины, которые нужно уплатить в этом случае. 134-21-37, тогда проголосуйте. Все, сейчас начну брать ваши звонки, 7373-948, 7373-948, возвращайтесь, часть поотваливалась, слушатели. Значит, быстро формулирую еще раз варианты. Вы, да, приобрели справки о прохождении медкомиссии на получение или возврат водительского удостоверения, но просто потому, что так удобнее, комфортнее и быстрее. Без проблем. 134-21-35. Других причин не было. Вы приобрели, заплатили за эти справки, вы их купили. Но потому что иначе вы бы не получили водительское удостоверение, есть противопоказания. 134-21-36 для вас. И, наконец, вы сами все сделали, самостоятельно сидели, походили с этими людьми, поотвечали на некоторые вопросы, показали руки здесь в изгибах, вот вены там, все остальное. Пописали в баночку с удовольствием и в результате вот так законно получили эту справку. 134-21-37. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Третий вариант, четвертый вариант ответа. Купить справку дешевле, чем получить ее легально.
Но...
Заплатив госпошлину в психушке, заплатив...
Ответственность, гражданская позиция, ответственность и страх перед законом.
Ты пытаешься это пройти, но ты понимаешь, что действительно получается просто бюджетнее, как вариант.
Подскажите, а это прям вот настоящие справки?
Это в настоящем, это вот пару месяцев назад в Москве, в районной поликлинике, в которой ты прикреплен, ты записываешься. И плюс, соответственно, в психушке, в которой ты записываешься, получается дешевле.
В психушке, в которой ты на учете стоишь, там получаешь...
Да, совершенно разные вещи. Плюс в психушке ты приезжаешь...
А сколько это стоит тогда, скажите, сколько стоит?
На 500 рублей дешевле, там, 300.
Ну, то есть ты все равно приезжаешь, тебе просто как бы мимо кассы проводят все время?
Нет, тебе все это привозят такой совершенно спокойно. Плюс, учитывая комфорт в нашей психушке, ты из нее записываешь, пытаешься записаться ты не можешь, приезжаешь, отпрашиваясь с работы... Дальше тебе говорят, что все работает, но, извините, платные услуги у нас сегодня уже закрыты.
Нет опасения, что сейчас, когда прокуратура денный нож, забыв про еду и сон, будет копать, однажды раскопают, что как-то криво была получена справка. Не волнуйтесь об этом.
Нет, не волнуюсь.
Нет, все очень хорошо, все, спасибо. Вот гвозди бы делать из этих людей, и не было бы прочнее этих гвоздей. Нет, в хорошем смысле слова. Доброе утро. Спасибо, кстати, за откровенность. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Да, Алина, Москва. Вот я удивляюсь, а как можно, в принципе, не пройти медкомиссию? Я помню, я пришла, честно, в эти организации, о которых идет речь, никто мне никакие вены не смотрел.
Вы просто, у вас красивые глаза, потому не смотрели в глаза вам они. Или фигура.
Если в состоянии там какого-то прибалдевшем, то что-то можно не пройти.
Ну ведь это потому, что вы хорошая. Это вы хорошая. А представляете, приходит реальный наркоши, по которому, в общем-то, и не надо смотреть вены, в принципе. Ну, не надо, ну, и анализы даже можно не делать. Ну, как бы и так все понятно. Так, не покупал. Идет голосование, причем довольно активное. Спасибо вам большое. Результаты промежуточные я показываю тем, кто в стриме. Вот, если вы смотрите трансляцию или потом будете пересматривать, вот так сейчас распределяются голоса. Первый вариант, 134-21-35. Купил справку, да, заплатил, но потому что так удобно, комфортно, быстрее и, как оказалось, дешевле. Только по этим причинам. 134-21-35. Если же вы купили справку, заплатили за нее, потому что иначе не получили бы водительское удостоверение, так как есть какие-то проблемы со здоровьем или противопоказания, тогда второй вариант в голосовании. 134-21-36. По 495 коду. И, наконец, вы не покупали, вы самостоятельно пришли, прошли, у вас декольте и вообще ноги, и поэтому никто даже и на вены и не смотрел. 134-21-37, тогда ваш вариант. 46-7-47. 47-7-47. Чего это, как это так получается? Все опять правильно. 46-7-47, так распределяются голоса. Покупал потому, что быстро и комфортно, и не покупал, сам проходил. Варианты паритетные, набирают примерно одинаковое количество голосов. Но есть 7% и интересных людей, на которых нам нужно обратить внимание. А можете звякнуть, представитель 7%? Можете? Опять же, обещаю Да, нас никто не услышит. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман, Александр.
Александр,
да. А я вот официально хотел, да, хотел официально сделать. Ну, самое главное, у нарколога когда был, первое, что он посмотрел, и последнее, есть ли оплата госпошлины, все.
Вот это его волнует. Вот так это. Как если бы вы ему в карман платили это все дело?
Ну, в карман нельзя было.
То есть, по факту освидетельствования не было процедур никаких?
Нет, посмотрели, в тетрадь какую-то записали, госпошлину посмотрели, спасибо, до свидания. Все.
Это понял, официально. Понял, хорошо, это официально. Да, слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро, приветствую, доброе.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе. Александр.
Ну, у меня две разные истории, в плане том, что у меня еще оружие, на него я ездил в наркологию, то есть все.
Ну, успокойте, да, ну там хоть все более строго в оружии.
Нет, нет, ну, в плане того, что я сам как бы делал справку, сам ездил в наркодиспансер, где, собственно, да, там
да.
В баночку все дела, но вот менял права вот кабинеты, которые с медсправками, ну и у них, судя по всему, есть доступ к нарко.
То есть ко всем базам, к бланкам, печатям, ну, и они да, все и оформляют. Вот. Да, как говорил Жванецкий, что охраняем, то и имеем. Правильно? Что охраняем, то и имеем. Понял, хорошо. По роду деятельности, Вячеслав пишет, связан с тяжелыми заболеваниями головного мозга. 90% подопечных, невзирая на запреты, управляют автомобилем. Обратной связи с ГИБДД нет. И это проблема, пишет Вячеслав. Так вот, возвращаясь к этой проблеме. Что происходит сейчас? С 2018 года, когда впервые занялись этой проблемой, почему-то в Пермском крае, выявлено уже только в этом регионе 100 тысяч автовладельцев, у которых должен быть медотвод или медпротивопоказание. А они получили водительское удостоверение, и больше того, ладно, вы просто получили, они пользуются им, и пользуются автомобилем. Частично поставить на контроль таких водителей должен приказ Минздрава, который с 1 марта, это уже совсем через месяц, нынешнего года, обяжет врачей ставить личную подпись и печать в справке, удостоверяющие право водителя управлять транспортным средством. Я думаю, что таким образом просто подпись и печать врача здорово прыгнет в цене. То есть, если бы было проведено IPO подписей и печатей, автографов и печатей врачей, да я бы сейчас как раз вкладывался в акции этих предприятий коммерческих. Предприятия подписи и печать психолога. Потому что акции возрастут, я думаю. Ну, как бы, ну, ты же торговал и раньше ею, а теперь будешь торговать задорого. Правильно я понимаю или нет? Так вот, врачи должны будут поставить подпись и печать. Еще один проект поправок к закону о безопасности дорожного движения позволит врачам, выявившим противопоказания, вносить информацию в базу данных, которая будет доступна ГИБДД на ее основании. О, ну это вообще цена должна, ну, извините. Если врач, здесь написано «позволит», не «обяжет», вот этот пакет поправок, не «обяжет врача», а «позволит врачам, выявившим противопоказания». Таким образом, он им может позволить и не вносить информацию в базу данных, которая будет доступна ГИБДД. Правильно или нет? Не знаю. На ее основании сотрудники ведомства, уже ГИБДД, смогут прекращать действие водительского удостоверения. Такой подход позволит инспекторам, опять позволит, самостоятельно принимать решение о выдаче прав. Кроме того, автоматизированная база данных даст возможность сделать водительское удостоверение бессрочным. Какая здесь связь, сложно понять. Ну, в общем, вот, вы спросили, я ответил. Вы спрашиваете, могут ли, как звучал вопрос, как он был сформулирован. С 1 февраля по медицинским показателям будут лишать прав. Такую новость вчера прочитал. Вот мы относительно подробно познакомились с самой новостью, и сейчас подведем итоги голосования даже. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман Сергей.
Да.
Слушайте, ну, как всегда, инициатива прекрасная, но чем дальше вы читаете, тем становится смешнее и смешнее. То есть это позволит. То есть вообще должно быть как? А нарушения там есть какие-то по здоровью, там алярм-алярм, и все, сразу красная кнопка.
Конечно. А если не сообщил, то...
Знаете, что, пациент, уважаемый, у вас тут такая ситуация,
и вот... А пациент, между прочим... Вы знаете, ему даже говорить не надо. Пациент ведь уже сам знает. Он же, спасибо большое, он же, приходя к специалисту, сам знает свою историю лучше специалиста. И поэтому разговор будет сразу начинаться по какому признаку отвод у вас? По какому? Ну, если там, к примеру, по зрению одна стоимость подписи и печати, а если, к примеру, по наркоте, так, другая стоимость. Это неосведомленности врача. То есть, по сути, вы же покупаете что? Вы покупаете как бы неосведомленность врача, правильно? По поводу лишения прав за вождение, Ром 77 пишет. Схема такая. После того, как лишают прав, вас автоматически ставят на учет в наркодиспансер по месту жительства. Должны систематически посещать нарколога на всем протяжении срока лишения прав. По окончании срока врач дает заключение, допуск или нет для управления транспортным средством. Как правило, люди, лишенные прав за опьянение, не ходят к наркологу. По окончанию срока понимают, что автоматом ставятся на учет в наркодиспансер. Это дает право автоматически отменить выданные права. И все начинается заново. Вы идете к наркологу. Ну, то есть хорошо, потому что в конечном итоге, давайте так, мы описывали проблему и рассматривали сейчас степень ее глубины, этой проблемы. Но если в сухом остатке, то у нас что? Мы же в итоге, как люди, пользующиеся тем же дорожным пространством, что и лишенцы, которые не должны больше оказываться за рулем, не должны, а оказываются там. Мы же одним пространством пользуемся, правильно? Поэтому мы бы наоборот хотели, чтобы этих людей там становилось все меньше. И тогда в итоге эта инициатива, и вот то, о чем вы пишете, Ром 77, это хорошо. Это поможет нам быть более уверенными, что рядом со мной не едет алкаш, который уже трижды был лишен, и вообще он хронический, а каким-то образом сидит за рулем и даже с правами. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Ром, доброе утро. Доброе. Всем, ребят, доброе утро. Деревенский парень.
Да, деревенский
парень. Ром, наркушу проходил душевно, этого психолога тоже проходил душевно. Но когда я зашел в кабинет то ли терапевта, то ли кого-то, она меня спрашивает, какие операции были. А я с дури, Ром, и сказал, у меня была операция на позвоночник, на грыжу. Вот, я говорю, вот у меня была операция.
И она такая сразу, так, позвоночник, мозг, спинной мозг, все, кранты.
Нет, Ром, она меня, кстати, завернула. Она говорит, вези справки, или я тебе не дам. Я проходил официально, вот я поехал домой, привез ей снимок до, после операции. После того она мне поставила визу свою.
Работа. Понял. Вот туда, вот хорошо, да. Понял, принял. У меня знакомую лишили прав еще 2 года назад. Это Владимир Рыжков пишет. По психологическим противопоказаниям. Хотя до этого все было хорошо. Несколько лет был с правами. Так что это работает давно. Психологические противопоказания. И тут же все было хорошо. Значит, не было хорошо, если получил. Все, я останавливаю голосование. Хватит с нас. Сейчас буду показывать вам его результаты. Секундочку, где голосование. Итак, смотрим. Стоп, машина, как сказал бы Маяковский.
Моторы.
45, 8, 47. Вот так распределились голоса. Итак, да, я купил справку. Внимание, это чтобы понять глубину проблемы. Да, потому что ведь купил потому, что было необходимо, иначе не получил бы. И купил потому, что комфортно, комфортнее, быстрее и дешевле. Вы знаете, у меня такое ощущение... Саша, какое у вас роскошное платье? Вообще! Пришла Александра, и я забыл... Что я говорил сейчас? Вы не понимаете? О чем? Нет, но вы гляньте на нее. Вы говорите, мы не видим. Сейчас я потерял дар речи. Все, видите, какая Александра сегодня элегантная. Я просто, Саша, соскучился очень по работе и по всем коллегам. Поэтому... Да? А скажите что-нибудь. Здравствуйте. Доброе утро.
Московское время. 7 часов 59 минут.
59 минут. Все, я понял. Пошел закругляться. Так вот, мне кажется, что грань между купил, потому что выгодно, и купил, потому что было необходимо, призрачная. Таким образом, мы видим, что 53% из тех, кто решил проголосовать, принял участие в этом перформансе, 53% заплатили деньги. То есть пошли в обход, пошли в тень. Сами. Потому что комфортно или потому что необходимо. Вот это, я считаю, большая проблема. А то, что начинает выявлять, лишать без нарушений, типа как бы фактических нарушений, все это уже следствие. Это хорошо, мы это приветствуем, потому что в итоге это повышает безопасность нашего с вами движения. 47%, видите, честные. Ну, или прикинулись честными. Говорят, что сами пошли, сами получили, заплатили госпошлины и все такое. В общем, други, не знаю, как это снова случилось, но наш эфирный диван опять закончился. И теперь уже 8 утра в столице. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.